давайте тогда начнем. Кто будет подходить, тот будет подходить. И того, как будет подходить, будет послушаться. Все, мы начинали с вами. 9 стих. Изначально, что я ищу отца. А, скажите, пожалуйста, кто вообще первый раз? Прям первый раз.
Я.
Отлично. Тогда мне так, чтобы тоже сориентироваться немножко. Так как у нас, в принципе, практически, можно сказать, на 50% команда расширилась сейчас, да, то есть мы немножечко сделаем такое сейчас вступление с пояснением, собственно говоря, чем мы с вами будем заниматься, ну и кратким введением тематик того, что мы будем делать завтра, что мы будем делать сегодня, исходя из специфики именно 9 синтеза. То есть это такой семинар, куда, на которых мы начинаем входить в системную разработку такого, во-первых, самих себя, то есть такого выражения, как человек в нас, и начинаем постепенно перестраиваться от тех систем организации, самоорганизации, в которых мы находимся, уже настраиваясь, да, вот и переходя на какие-то следующие уровни, на следующие варианты развития. Но когда мы понимаем, с одной стороны, у нас 9 синтез, давайте вот так чуть-чуть название его, я скажу чуть позже, но если кратко, то сегодня и завтра мы будем в частности заниматься таким явлением. Это развитие жизни и жизни, давайте так вот, не вообще в целом, а вот конкретно то, что касается разработки, развития специфики жизни. И есть такое понятие, как огонь жизни. Это такое явление, оно было известно еще раньше, но просто немножечко по другим вариант там интерпретации мы это могли слышать. То есть фактически мы начнем специализированно, конкретно смотреть различные методы, подходы, технологии, инструменты, чем строится, чем организуется наша жизнь, чем она складывается, что она из себя представляет. И когда мы говорим о том, что жизнь удалась, собственно, что мы на самом деле имеем в виду, по сути, в глубине, когда мы видим, да, вот из чего складывается то или иное качество жизни, то или иное достоинство жизни, то или иное свойство жизни. То есть, что, собственно, организует, отстраивает, упорядочивает жизнь как таковую. Это, собственно, та тематика, которую мы будем, ну, различными, да, вот опять же, подходами раскрывать. И, в принципе, вот весь курс синтеза, это такой цикл семинаров, который как раз-таки нацелен на то, чтобы изучить, исследовать. Прежде всего, самим же, вот нам самим, прежде всего, разобраться, найти какую-то вариативность действия, которая будет по-новому раскрывать какие-то следующие возможности. То есть, ну вот, опять же, мы говорим, что мы развиваем, ну, в принципе, да, вот что-то строим, как-то вот организуемся, живем по своим уже сложившимся традициям, привычкам, что-то нам нравится, что-то нам не нравится. Иногда бывает сложно достаточно перестроиться с того, что не нравится, и понять вообще, как сделать так, чтобы было лучше. И фактически вот жизнь и огонь жизни, которым мы с вами будем заниматься, а огонь жизни напрямую у источника жизни, то есть у отца, то есть у создателя, собственно, да, вот, помните принцип альфа и омеги? Мы, являясь клеточкой отца, то есть выражая по подобию, по образу и подобию отца, фактически напрямую начинаем заполняться теми ресурсами, возможностями, которые есть у отца, то есть начинаем расширять свой потенциал жизни. Вот у нас, допустим, есть столько-то, у нас, вот если очень просто, получается столько-то, и ровно сколько мы можем, у нас так и столько получается. Ну, как бы нам это нравилось или не нравилось, в принципе, если это не нравится, в принципе, это хорошо, потому что мы начинаем стремиться к чему-то большему, и фактически начинаем углублять определенную, ну, свою же разработанность и входить в иной масштаб, в иную концентрацию, в иные качества, свойства, варианты, умения. И начинаем свою жизнь перестраивать на то, как по подобию у отцом в нас, ну, заповедано, можно сказать. То есть по образу и подобию, это когда мы начинаем постепенно своим образом и своим подобием накапливать, перестраиваться, переходить, переформатироваться даже в какой-то степени внутренне наподобие отца, то есть создателя прежде всего, несущего определенные стандарты нашего развития. И постепенно, обучаясь, научаясь и выявляя какие-то подходы и методы, начиная просто управлять, организовывать свою жизнь и отстраивать ее в том варианте, как это было бы для нас полезно, как это было бы лучше. Здесь касаются все сферы жизни. Это начиная, опять же, семейное, профессиональное, для собственного развития. Мы чем-то любим заниматься, нам бы чего-то хотелось привнести в свою жизнь, чего у нас до сих пор нет. И, соответственно, вот еще много-много-много, ну, в принципе, можете так для начала, ну, мысленно так перечислить, сколько сфер жизни у вас есть на данный момент. Ну, вот актуальными, которыми мы живем. Ну, кроме вот дом, работа, семья. Это такой классический базовый вариант. Ну, понятно, что может быть чего-то есть, чего-то нет из этого списка. Что еще? Вот кроме этих позиций. И вот чем просто для себя, здесь ни о чем, чтобы посмотреть объем жизненности, которым мы живем на сейчас. Это вот когда мы начинаем так более конкретно думать, а что складывает нашу жизнь, это в принципе ну, позволяет задуматься и наталкивает на определенные мысли, что а достаточный ресурс, устраивает ли меня это, во-первых, и достаточный ли ресурс, который у меня есть, и который изначально вот, по рождению каждому человеку, при рождении, вот, когда он рождается, дается определенная запись, определенный объем на реализацию. Вот это все, для чего мы родились, или есть еще что-то. И вот иногда у людей в какой-то, в любом возрасте это начинается. Это что у подростков, что может уже в таком очень зрелом возрасте, это вообще не имеет никакого значения, начинает возникать потребность самореализации. То есть какой-то реализации, где-то утверждаться, кто-то начинает создавать что-то в области карьеры, кто-то начинает что-то развивать там, в семье, какой-то вариант, опять же, чем-то, где находится свое применение. Здесь уже у каждого поиск этой реализации может быть совершенно разный, но это в любом случае наталкивает и стимулирует человека внутренне на том, чтобы раскрыть какой-то свой следующий потенциал и начать развиваться в каком-то новом направлении. Опять же, возраст здесь абсолютно не имеет никакого значения, потому что если мы говорим о цельности жизни, то она фактически не заканчивается вот тем отрезком времени, который мы привыкли воспринимать как определенный возраст. Зрелый или незрелый – это очень субъективные понятия. Даже элементарно, если опираться на то, что еще некоторое время назад, ну, там, лет 100 назад даже, меньше даже, люди, в общем-то, жили совершенно по-другому жизненному циклу, и, в общем-то, опять же, 30-40 лет это считалось уже ого-го как взрослым, ну, мягко говоря, взрослым. Там, в общем-то, многие уже в 30-40 лет считались, ну, в общем так, приходили к закату своей жизни, многих легендарных, таких известных, популярных, там, опять же, писатели, поэты, которые оставили огромный след в литературе, они фактически умирали, когда им было около 30, ну, по большому счету, плюс-минус. То есть, но вместе с тем, тот объем и концентрация жизненности, которую они успевали реализовать за этот период, она, в принципе, вот уже, ну, можно сказать, в десятилетиях, а то и в веках. Да, вот если мы говорим, допустим, о том же Пушкине, ну, Толстой, ладно, очень долго, ну, Толстой очень долго, даже Пушкин, Лермонтов. А если мы вспоминаем, допустим, завоевателей, которые, в общем-то, опять-таки в истории оставили очень много. Александр Македонский. А кто еще? Вспоминаете? Вот те, что на слуху. Когда их описывают, кажется, у них такой жизненный путь, что они столько, вот прям жизнь у них как будто бы лет так на 100. У них было и то, у них было это. И мы знаем о том, что, как правило, нам... Ну, в общем-то, современники передают какой-то образ, но все равно здесь что-то описывается, что-то не описывается, то есть еще очень много что было за кадром, правильно? То есть их личная жизнь, какие-то нюансы, которые мы начинаем уже, если убрать вот те клише, которые были, нам постепенно начинает, ну, так вот, становиться известной какая-то другая линия жизни, которая была у тех же знаменитых и известных деятелей, то мы понимаем, что жизнь-то у них была гораздо ярче, объемнее, больше, насыщеннее. И опять же, у многих это все компактифицировалось, прям таки скажем, вот в объем, ну плюс-минус, ну лет 30. Там кто-то в 27, кто-то в 33, кто-то еще, вот, а вот, ну вот плюс-минус. И вот теперь представьте, что это тот объем жизненности, который человек реализовывал за это время, за этот период времени, И, собственно, все, жизнь заканчивалась. Почему вы уходили из жизни? В принципе, достаточно такие вот на пике, да, вот своих определенных возможностей, на пике. Кто-то, конечно, по глупости, но тут опять же, скажем так, где-то что-то по-человечески просто срабатывало, у кого-то просто заканчивался объем жизни. Вот он закончился, и все, человек свою миссию исполнил, и он все, физически он умирает, по-другому, если мы так скажем, развоплощается. И так как мы рассматриваем жизнь обязательно вот в цельности нескольких воплощений, то есть множество воплощений, да, то есть не просто мы здесь родились, умерлись и все, жизнь закончилась. Нет. Жизнь, давайте вот сразу настраиваться на такой, ну, можно сказать, ракурс, на такой масштаб, это очень полезно будет, когда мы видим жизнь в цельности всех-всех-всех воплощений, которые у нас есть. Здесь мы развоплотились физически, мы когда-то жили раньше, жили там в других, в другие времена, в другие эпохи, в принципе, это нормально, это уже с какой-то, можно сказать, уже даже точностью, что, ну, не то чтобы доказано, это научно сложно доказать, поскольку нам не на что пока опираться, базы такой не существует на данный момент, в силу того, что наука у нас еще только развивается, современная наука. Но то, что есть, доказать перевоплощение и жизнь человека в нескольких, допустим, физических жизнях, даже вот на нашей планете, пока еще сложновато. Хотя, опять же, ученые уже, ну, опять наблюдатели, они к этому постепенно приходят чем? Опять же, какие-то определенные события, которые происходят в тех или иных точках планеты, допустим, когда человек, мы опять же на предыдущих там синтезах говорили с вами, вспоминали такие истории, когда, допустим, человек, маленький ребенок, рождается где-то, и он вдруг начинает вспоминать свою прошлую жизнь в другом воплощении на этой планете, то есть он где-то жил, даже где-то рядышком с тем местом, где он снова воплотился, он начинал, маленький ребенок, рассказывать такую информацию, такие факты, они на самом деле зафиксированы не единично. То есть это вот прям есть целая подборка такой информации, когда человек начинает просто описывать с подробностью, с деталями какие-то факты, какие-то события, происшествий, того, где он был, в чем он участвовал, с кем был знаком, что делал, что после этого, как, допустим, что-то, что может знать только он и очень узкий круг людей, когда это все перепроверяли, проверяли, конечно, были в шоке от того, что это подтверждалось. Почему? В записи маленького, ну, вот ребенка, как правило, опять же, это до 7, где-то до 5, до 7 лет, сохраняется такая способность, не у всех, но у некоторых она очень ярко, у кого-то больше, у кого-то меньше, именно тех накоплений самых, либо последних, либо самых ярких воплощений, но скорее больше последних, когда ребенок начинает в своей памяти, ну, в памяти опять-таки, это определенные записи, программки, да, которые начинают подниматься и, в общем-то, фактически подтверждают, что жизнь в этом теле, она не единственная, да, то есть вот, жизнь, это называется жизнь в духе, когда человек рождается периодически в других видах реальности, потом в физической реальности, потом развоплощается еще в другой, там, допустим. Мы с вами будем возвращаться и рассматривать систематику того, как организовалась жизнь на планете с точки зрения вот плановости. Мы опять-таки будем к этой схеме возвращаться, потому что нам это будет очень полезно посмотреть, когда мы будем рассматривать переход, из какого объема жизни и жизненности мы переходим из того, что есть на сейчас, с учетом того расширения, куда мы будем с вами постепенно встраиваться и, в общем-то, переходить. Поэтому вот такие моменты, они имеют уже, то есть идет сейчас пока что сбор информации. Опять, почему с этим ничего не делают? С одной стороны, это факты. Это то, с чем очень сложно поспорить, поскольку к этому очень серьезно, на самом деле, относятся. И те, кто занимается этой тематикой, они, в общем-то, достаточно глубоко уже начинают обосновывать и подтверждать вот такие вот факты, да, вариативности жизни человека в цельности и синтезе нескольких видов жизни, опять-таки, в разных видах реальности. Но единственное, что так как научного подтверждения на данный момент этого не имеет, поэтому, ну, пока это есть просто как некий свод данных. Ну, дальше, по мере того, как мы будем очень с вами развиваться, в общем-то, это тоже найдет свое определенное отражение. То есть будем этим оперировать, и, в общем-то, это, скажем так, то, на чем начинаем по чуть-чуть, по крупицам складывать вообще образ, можно сказать, формировать, а что такое есть жизнь в целом. То есть вот когда мы говорим о жизни как таковой, то мы подразумеваем ее как раз-таки вот в цельности. Почему? Маленький, опять же, ребенок рождается, он что-то умеет, у него начинают проявляться какие-то качества, которые он еще не успел. То есть он не успел научиться в этой жизни там тому-то играть на фортепиано, он не успел постичь какую-то науку, однако он гениально считает, он феноменально играет на каком-то музыкальном инструменте, у него идеально получается, допустим, вы знаете, как тоже талантливых детей, у кого есть задатки, это так, да, вот говорится, что начинают устраивать некий отбор, да, или вот, давайте, знаете что, попробуем все-таки с кондиционером что-то сделать, потому что еще 3 часа, нам до перерыва 3 часа, мы просто
смотрите,
здесь
он будет дуть, он будет
сделать
сюда
что-нибудь.
Ну, давайте включим, и посмотрим.
Да, если будет совсем, то, потому что, то тогда будем что-то смотреть, может быть, с дверями, с проветриванием, потому что мы постепенно начнем засыпать сейчас. Если... Вот, собственно, если кратко, то если вот мы, опять же, в течение сегодняшнего и завтрашнего дня будем как раз-таки вот в эти вот акценты, моменты цельности жизни погружаться, потому что вот когда мы говорим о жизни, здесь есть очень важное такое понятие, как цельность как таковая. Что такое цельность и зачем она нам нужна, чем она нам важна, мы, в принципе, тоже с вами рассмотрим. В целом, опять же, система подходов. Что такое система семинаров? Это некий набор разных подходов, разных методик. Это нужно просто для себя, опять же, неважно, первый раз мы об этом слышим или уже, в общем-то, знакомы с таким вот понятием, да, как философские чтения и синтезы, для чего они нужны. Это как раз-таки как философский, то есть некая внутренняя философия, которая начинает складываться внутри каждого человека. А, собственно говоря, что такое философия? Это тот некий образ, некие константы, некий набор данных, по которым мы с вами живем. Есть очень-очень простой факт. То есть вот что в нас внутри, что в наших мыслях, что в нашей голове, что в нашем образе, что в нашем воображении срабатывает, фактически это отстраивает, строит, организует нашу жизнь. Вот чем, что мы думаем, как мы представляем, даже вопрос не представления, а вот именно сложение каких-то ключевых там позиций, установок, неких подходов, методик, чем мы, что, у кого мы себя являем, чем мы выражаемся. Фактически это и есть определяющая такая основа, по которой организуется вообще и развивается жизнь человека. И вот когда мы говорим, что семинары, да, философские чтения синтеза, это как некая философия, которая помогает сложить вот те самые внутренние подходы, которые нам необходимы для того, чтобы начать вовне их реализовывать и менять свою жизнь, то, собственно, систематика, она на то и нацелена, на то, чтобы, вот почему это, допустим, мы говорим 14 или 16 уровней базового выражения вот этого направления, которое мы называем философией. Философия синтеза в данном случае это 16, либо 14, да, мы возьмем цельно 16 подходов разных взглядов, разных позиций, разных форм, разных вариантов, как можно подойти, например, к решению какого-то одного вопроса. Мы, допустим, будем с вами тренироваться сегодня или завтра, и вы посмотрите, что это есть практическое, вот кто дальше там, допустим, вот продолжит, да, вы начнете, если заинтересуетесь, для чего это нужно, посмотреть, что философия вот в данном случае, она отличается, возможно, даже от того классического образа философии, который у нас мог сформироваться, то есть это что-то неприкладное, то есть к жизни неприменимое. Опять же, философия синтеза, она абсолютно основывается только на тех практических подходах, которые можно использовать в жизни. Если что-то нельзя использовать в жизни, то это просто, во-первых, этого не существует, это не развивается, не приживается и вообще-то не формируется в ракурсе того, что вот, поддерживает и чем развивается философия синтеза. Почему? Потому что абсолютно все, что мы с вами изучаем, рассматриваем, все, что мы, допустим, новое постигаем, все, что новое мы входим, мы фактически должны научиться, ну, идеально было бы хорошо когда-то, не обязательно сразу, но по истечению какого-то времени научиться этим пользоваться и применяться в жизни. Для чего? Есть ситуация, нам нужны подходы, и мы понимаем, что мы рассматриваем решение любой ситуации на данный момент чисто физически, то есть что сделать, куда пойти, к кому обратиться. Но мы понимаем, что без другого ресурса, более вышестоящего, то, что мы говорим, да, по отношению к тому, чем мы сейчас развиваемся и чем мы, в общем-то, организуемся и самоорганизуемся и живем, нам какие-то моменты просто разрешить невозможно. Почему? Потому что есть некая данность, которая установлена на планете, она вот именно так, она вот развивается именно так. Но для того, чтобы перейти на какой-то следующий уровень, мы понимаем, что нужно прежде всего начать меняться самим внутренне. Потому что если мы не меняемся внутренне, ожидать от каких-то внешних перемен совершенно не то чтобы нецелесообразно и невозможно, этого не происходит. То есть закон работает именно таким образом. Это, опять же, ни для кого не секрет. Мы очень много сейчас направлений, в общем-то, видим, которые развиваются, которые строятся именно на этом. Изменись. Это принцип и продолжение действия того закона, который был известен еще давно. То есть изменись сам, и поменяется не просто тысяча изменится, да, поменяется окружающее пространство, поменяется окружающая жизнь. Поэтому мы вот разными подходами и вариантами как раз-таки начинаем больше углублять именно специфику внутренней деятельности в разработке внутренних и преображений, обновлений, каких-то внутренних подходов, внутренних основ, которые как раз-таки помогают нам постепенно научиться и перестраивать, менять свою жизнь. Ну, это так вот, если можно так сказать, в общем. И постепенно переходить от той систематики организации, которая была, допустим, вариант, да, к которому выхода нет. Он всегда есть, просто нужно видеть, откуда этот выход может прийти. Да? То есть какие-то другие взгляды, которые у нас появляются, фактически начинают нам открывать новые возможности на то, чтобы по чуть-чуть складывать какие-то новые методики того, чтобы перестраиваться на какой-то другой стиль жизнедеятельности. Собственно, если мы говорим, да, вот сейчас уже по тематике того, сам семинар, да, вот девятый, называется «Синтез частей». Я так назову, даже если какие-то слова будут непонятны, мы это все будем познавать, постигать, в общем-то, изучать. Называется «Синтез частей человека», такого очень интересного нового вида, можно сказать, и формата для нас, потому что это не очень знакомого, но синтез частей человека и репликации, изначально «Штающего отца», а метагалактической цивилизации, изначально «Штающего отца» и «Дивы подготовки». Вот здесь ключевое для нас слово именно части, которыми, в общем-то, формируется и развивается человек. И мы с вами будем девятым синтезом вообще, в общем-то, и формировать, идет формирование именно этой части, и потренируемся с этой частью, которая называется мощь отца. То есть мы начнем с вами формировать такую часть в каждом из нас, которая концентрирует возможности мощи. И если говорить, допустим, вот что такое мощь, ну, в принципе, какой-то образ мощи у нас есть, слово само по себе, оно не новое. То есть явление мощи, оно, ну, допустим, если из общего названия говорить, что есть такое слово репликация, то есть тут еще вопрос, что это значит, ну, может, у нас есть база данных или нет на эту тему, как бы здесь опять же такой момент. Но вот то, что касается мощи, у нас какой-то общий образ мощи есть. И вот мощь, она развивалась достаточно долго, больше таким вот коллективным вариантом, когда мы говорили о мощи, допустим, развитие вообще, но мы никогда не говорили о том, что мощь развивается внутри каждого человека отдельно, индивидуально. И опять, если сделать с ней не такой ракурс, чтобы тут было общее представление, когда мы говорим о развитии человека, мы однозначно говорим о формировании и развитии разных частей в человеке. Каких частей? Опять же, душа, которая формировалась достаточно долго у человека, сформировалась она или нет на данный момент в каждом человеке, это вопрос. Однако же это та часть, которая в нас начинает формировать некий такой вот чувственный, более глубокий чувственный подход, и именно от присутствия либо отсутствия этой части в человеке можно, в принципе, как-то характеризовать и увидеть уровень развития человека, человечности в человеке. Это как один вариант, да, части. Если мы говорим, допустим, о такой части, как сердце, то разные выражения глубины, возможности, сердечности, любви, слиянности, на что человек способен. Вот если мы говорим именно о способностях, вот качество и способности – это характеристики как раз-таки мощи. И если у человека сердце не физическое, то есть давайте вот сразу те понятия, о которых мы говорим, видеть их не только чисто вот с физического восприятия, физического нашего тела, но и предполагать, что человек как многомерное существо, а это все-таки, человек это не просто, скажем так, как говорил тот же Толстой, которого мы сегодня вспомнили, да, что если из тела человека убрать структуру, скелет, да, то есть вот скелет как основа, на которой все крепится, то это будет, ну, очень грубо говоря, телесная оболочка как мешок, как есть. То есть структурность, она важна, а структурность — это одно из выражений мощи, такого понятия как мощь. А фактически человек — это же ведь не только это. Вот просто попробуйте, ясно, что для кого-то это, мысль не нова, но попробуйте на нее посмотреть по-новому, когда мы воспринимаем человека, и в принципе, как бы мы ни развивались, как бы мы, в общем-то, уже не философствовали, не думали о высоком, просто вообразите любую такую вот ситуацию жизни. Мы когда встречаемся, допустим, с человеком, а он нам, по какой-то причине не нравится, что-то вот он такое сделал, что-то сказал, как-то не очень аккуратно поступил, там что-то немножко как-то задел, или как-то выразился не так. У нас идет первичная реакция на что? На физику, на физическое, вот как мы физически воспринимаем. И мы когда, начинаем развиваться, думать о высоком, о возвышенном, стремиться к чему-то следующему, это правильно, это нужно. Но когда идет погружение в свой собственный внутренний мир развития, или саморазвития даже больше, это один подход. А когда начинается реалия жизни, и когда идет уже ракурс применения того, чего мы достигли внутри, допустим, развились, что-то у нас получилось, и какой-то, допустим, мысль новая у нас возникла, новая установка появилась, допустим, любая установка. Что установка, может быть, ее так буквально не назовешь, потому что это, в принципе, стандарт, что каждый человек, живущий на планете, есть клеточка отца. Но, в принципе, закон. Ничего нового. Клеточка отца. Нам известна теория Большого Взрыва, которая с точки зрения синтеза можно ее рассмотреть как развертки дома отца из того компактифицированного состояния в центровке, компакта и концентрации, которая была, и из этой точки развития, той среды условий, в которой развивается человек. Но в принципе теория Большого Взрыва, она это отражает вполне, более или менее, можно сказать, точно. Это темная материя, которая еще нам неизвестна лишь потому, что мы не исследовали, не можем, не имеем ни внутреннего такого потенциала и возможности человеческого развития в виде другие мерности так явно. Допустим, смотрим в небо, и мы видим, что это не темное такое вот, полотно, где несколько звезд, а что между этими звездами существуют еще другие планеты, которых мы пока просто не видим. Не видим, и что? Но это же не отменяет истины, что они есть. Не отменяет. И вот когда шла развертка или большой взрыв, то есть развертка в целом, это то, что мы называем дом отца, то есть это тот дом, в котором начинают формироваться условия жизни человека другие, не те, которые были, допустим, до этого момента. И фактически, начиная, открывают какую-то новую планету. Это что? Вопрос заключается в чем? Это появилась новая планета или мы просто начали видеть другие мерности? Да? То есть мы начинаем постепенно в себе собой накапливать возможность более многомерного восприятия, и нам открывается другой масштаб материи. А значит, мы начинаем расширяться на другой объем жизни и жизненности. Это все очень взаимосвязано, потому что жизнь, мы говорим, что она идет от отца, но вообще-то разворачивается вовне в материи. То есть это где? Ну, у нас прежде всего на планете Земля. Почему? Потому что мы здесь с вами живем. Мы внутренне учимся, обучаемся, тренируемся, развиваемся, научаемся общаться с отцом, слышать, видеть, потому что это стандарт новой эпохи. Раньше этого было не дано, просто запрещено. И закон дома отца предыдущего говорил о том, что нельзя напрямую общаться с отцом. Не потому что там это было какая-то с точки зрения отца такая позиция. Нет, просто мы были развиты ровно настолько, что у нас бы, ну, по своей подготовке, по своей развитости у нас не было, можно сказать, шансов. И из милосердия отца он развивал нас. То есть он нас развивал, чтобы мы дошли до такого уровня. Вот стульчик, вот стульчик. Чтобы мы начали, научились и смогли уже постепенно накапливать опыт, навыки, умения общения с отцом напрямую, минуя любые посреднические организации, которые были созданы на планете, в принципе, ну, где-то, вот, можно сказать, за 1000 лет, ну или чуть побольше, если мы возьмем цикл развития нескольких цивилизаций. Ну, нам больше известен путь развития нашей цивилизации, то есть это вот, ну, кто говорит, 1000 лет с рождения Христа, 2000 лет, ну, более объективный срок это 1000 лет. И вот с момента рождения Христа, когда у нас идет отсчет этого времени, ну, вообще-то мы немножко забываем о той истории, которая была до его появления. То есть у нас такой-то год от рождения Христа, да? Вот раньше прям так и называлось. От Рождества Христова. Но Христос-то родился уже в существующей, развивающейся цивилизации. Он же не на необитаемой планете появился, а значит, был еще определенный цикл развития на нашей планете, нашей цивилизации. Ну да, это был немножечко другой цикл, но планета все равно развивалась. И это очень важно. Почему? Потому что, когда мы говорим, что развитие жизни на нашей планете, допустим, 1000 лет, это тот объем, который определяет мощь развития человечества 1000 лет, а для мощи и для способности именно действовать мощи, это очень важно, сколько промежуток, сколько развивается та или иная цивилизация. Или, допустим, 7000 лет, ну вот в Российской империи, допустим, почему-то взяли 5000 лет, в какой-то момент отняли. Ну, решили, зачем? Слишком много, будем отсчет вести вот от такой-то даты. Ну, и ведем мы с 1000 там такого-то, причем своеобразно относясь к этому времени, именно к тому, да, вот плюс-минус 1000 лет. Ну, вот так вот сложилось, опять же, исторически. 5000 лет, в которые до этого существовала цивилизация, развивалась на планете, она почему-то не учитывается. У нас есть страны, допустим, Ирана, Ирака, где, ну там, той части планеты, где отсчет лет, летоисчисление, оно продолжается там 7000 какой-то год. А что они сделали? Они сделали очень мудрую вещь, потому что вот от того времени, которое страна вписывает в историю, историчность своего развития, на эту концентрацию времени идет концентрация мощи развития того или иного государства. Ну вот вообразите, новая страна, ну допустим, Соединенные Штаты, им 300 лет, ну плюс-минус, и Иран, Ирак, им вот там 7000 сколько-то лет. Маленькая страна, маленькая, она и по всем параметрам, по численности жителей этой страны, по территориальным критериям, по, опять же, несмотря какие бы у них ни были ресурсы, какие бы у них ни были технологии, это в принципе по масштабам внешне такого физического восприятия вполне себе небольшая страна на карте планеты. И огромная страна в виде Соединенных Штатов, куда там просто колоссальные и по численности жителей, и ресурсы вооружения, и, ну, экономика, там спорный вопрос, да, там, вернее, он не спорный, он однозначно, насколько она развивающаяся, она выживающая сейчас, но тем не менее, она достаточно мощна по сравнению с той, что существует локально в отдельно взятом государстве. Однако противостояние этих, с одной стороны, маленькой и огромной страны, они пока приводятся, сводятся к чему? Что, ну, они почему-то не побеждаются, ну, по каким-то причинам. Почему? Можно назвать многие основания. какие-то игры на эту тему могут продолжаться, разные условия, какие-то санкции, неважно. Факт остается фактом. Маленькая страна непобедима. А с одной стороны, если было бы нужно, да, если бы на то был внутренний ресурс, в принципе, проблемы завоевания, даже в нашем современном, можно сказать, цивилизованном обществе, к сожалению, когда такие тенденции еще продолжаются, труда, в общем-то, не составила. О чем это говорит? Колоссальная страна, имеющая мощь развития своего на 300 лет, и мощь развития, а это входит вглубь истории, оно никуда не девается. И здесь вопрос именно не развития нации или цивилизации, а именно развития той территории, которая хранит историю, помнит историю на протяжении вот этих тысячелетий. И эта мощь, она не выветривается с годами, она не рассеивается, наоборот, она аккумулируется. Почему нужно помнить свою историю? Ну, например, вот именно хотя бы для этого. Поэтому, когда у нас идет сейчас такая достаточно, ну, популярная, можно сказать, волна, когда мы сохраняем такой тренд сохранения памяти о тех событиях, которые были, да, то есть, опять же, ну, сейчас мы больше о Великой Отечественной войне, немножечко туда дальше идем, мы фактически начинаем акценты делать на определенных правильных установках, когда мы не просто помним факт того события, который был, а мы усиливаем, и вот этим усилением фактически вписываем или впечатываем те результаты, которые были достигнуты, ну, допустим, в тот или иной период историчности развития нашего государства. То есть это, опять же, помогает развиваться мощи страны, и с учетом того, что, допустим, если мы берем территорию, ну, вот на сейчас, на данный момент России, вот именно не то, как это было, допустим, там понятно, что во время развития Советского Союза, когда эта страна, ну, как бы территориально была более широкая, целостная такая вот организация, там понятно, что другие страны тоже имеют, ну, опять же, страны Средней Азии, да, у них свой путь развития был, он отличительный от того, чем мы сейчас в России занимаемся. Но мы жили достаточно большой, ну, там сколько вот, 70 лет, это такой, ну, и мало, и много одновременно. Когда у нас шло объединение разных потоков, разных движений, разных вариантов развития, и вот сейчас, когда мы развиваемся отдельным государством, а на самом деле на территории России, вот особенно если мы говорим о Сибири, если вот туда больше к востоку, там и существовали, развивались другие цивилизации достаточно, ну, до какого-то момента успешно. То есть, опять же, если что-то вы слышали когда-нибудь, может быть, даже где-то видели, единичные карты сейчас сохранились о такой территории, которая называется это как Тартария, да, такая вот прям действительно там, где, может быть, не знаю почему, может быть, потому что не думают о том, что вообще, в принципе, это, что это значит. Карты где-то даже вполне себе в открытом доступе, это можно посмотреть в интернете. Самое интересное, что эта территория, а это очень древняя цивилизация, очень развитая цивилизация, которая была, находилась на территории России, она развивалась продолжительное количество времени, и, собственно, та цивилизационность, которая была наработана, она осталась. То есть цивилизация самой уже не существует, а накопление в истории, как концентрация развития мощи, она осталась. Поэтому говорить о том, что нашей стране вот только столько-то лет, это тоже, ну, не совсем верно. Почему? Потому что слои исторические, они несут соответствующую потенциализацию, потенциал развития государства и человека, который живет на той или иной территории. Это вот если, опять же, по странам посмотреть, это такой экскурсный развитие вот отдельными вот этими элементами, опять же, историческими, временными, событийными, мы можем видеть ракурс развития мощи на той или иной территории. И когда мы с вами, вот, опять же, говорим о формировании такой части, как мощь, она полностью называется мощь отца. Мощь отца означает «стоящего отца», если брать полное название. То фактически она предпосылками своими имела вот как раз-таки общее развитие, когда в той или иной точке планеты нарабатывались отдельные элементы, отдельные фрагменты, отдельные характеристики, которые в итоге привели к тому, что эту часть мы сейчас с вами вполне, ну, вот, отец напрямую сотворяет в каждом. И эта часть начинает формироваться и развиваться в усилении личной мощи каждого. Если очень, опять же, так просто, да, вот сказать о том, что такое мощь, это вот тот объем дел, который вы можете сделать. Вот все, что вы можете сделать, вот мощи хватает ровно настолько. И мощь вот именно такая. Если вы что-то очень хотите, очень желаете, вам очень надо, но почему-то эти дела, они, ну вот как-то... не идут, не делаются, сил не хватает, еще что-то. Мы можем по-разному это описывать. Это фактически выходит за пределы, за границы развития нашей мощи, то есть как части ее сформированной. Допустим, если отец, ну, вы не проходили там 9-й семестр, она как часть не сформировалась, но как процесс она все равно же есть, правильно? Ну, самый простой вариант, то, что вы точно знаете. Описывая какой-то, ну, даже там вы смотрите на человека, мы, в общем-то, можем, у нас есть такие фразы, да, мощь, мощный, немощный. И вот когда немощный, это, как правило, образ человека, которому не хватает ресурса, внутреннего ресурса прежде всего. Внешне его стимулировать на что-то бесполезно, у него не получится. Почему? У него нет внутреннего потенциала, у него нет внутренней мощи на какое-либо действие. И если такого человека очень активно активизировать на, допустим, тот объем деятельности, на который мы готовы, допустим, мы вот смотрим, что вот у тебя условия такие, такие, такие-то, ну бери, давай, вот делай то, иди туда, иди туда. Где-то действительно человеку нужен, знаете, как волшебный пинок. А иногда бывает такое, что немощь немощь. И если мы начинаем его, как правило, для таких, у таких вот людей... ресурс внешний, он, подтягиваясь по подготовке, помните, подобное притягивает подобное. В принципе, таких вариантов, где он, ну, мог бы раскрыться, их не так много. Но, тем не менее, они есть как потенциализация, как активация внутренней мощи человека. И если начинать переключаться только на внешнюю деятельность, без формирования внутренней мощи, то есть фактически человек может... дойти до такого состояния, в том числе в физическом теле, что может даже заболеть, если он начнет идти только внешним путем, то есть свой ресурс задействуя на максимуме, но если у него не идет восполнение, формирование, обновление или развитие той самой, ну вот в нашем случае мы говорим с вами внутренней мощи или формирование мощи по итогу как таковой, то внешняя реализация, она фактически, ну, будет соответствующей. Есть другой вариант, когда человек по своим накоплениям мощный, вот он просто в веках, в воплощениях, в жизнях развивался, был активный, деятельный. Вот знаете, как мечта о спокойной жизни, чтобы никто не кантовал, никто не тревожил, никто не отвлекал. Вот спокойная жизнь – это для мощи смерть. Для мощи это отсутствие жизни как таковой. То есть вот если у вас есть такие установки, как мечта о жизни, в которой ничего не происходит, ну вот, не знаю, у каждого свой сценарий такой классического, спокойного, да, допустим, если он есть, то вы пересмотрите просто, потому что мощь в данном случае, она не развивается вообще, а мощь – это жизненность. И логическим продолжением мы понимаем, когда мы мечтаем о спокойной жизни, в которой ничего не происходит, фактически это приводит к отсутствию жизни и жизненности. А это включение внутренних программ самоуничтожения, и мы иногда даже, знаете, вот за что это мне? Да ни за что, программа так работает. Вот в жизни что-то происходит, никто не наказал. Это, знаете, есть такие классические, опять же, установки на тему того, почему произошло то или иное событие в жизни. Это за что-то, это наказание за что-то, это там еще что-то. Ну да, в принципе, единичные случаи, частные случаи, они не отменяются, что причинно-следственные связи не существуют. Если что-то с нами происходит, то это и следствие какого-то действия, которое было сделано перед этим. Ну, плохо подумали, здесь кто-то нам это не случил. Ну, очень тривиально, но тем не менее, понятно, причинно-следственные связи. А есть... простой закон или система самоорганизации, которая предполагает, что по нашим установкам, по нашим позициям, по нашим взглядам включается та или иная внутренняя программа. Это не кто-то наказал, это не кто-то что-то специально сделал, это просто есть развитие человека по той внутренней запрограммированной, запланированной, неосознанно, несознательно деятельности, когда начинают в жизни происходить какие-то вот, ну, вот вещи. Иногда они происходят для вернее, зачастую они происходят для того, чтобы простимулировать. Если человек, допустим, то, о чем мы с вами говорили, по своему потенциалу он накопил мощь по предыдущим своим вариантам развития. Ну, несколько воплощений он был активен в чем-то. Он занимался, он развивался, он что-то входил, то есть он что-то делал. В этой жизни он решает, что ну вот он не помнит этого. Но внутренне, вот ему, он так от всего устал, что ему просто хочется всю жизнь ничего не делать. Потенциал есть, мощь в духе есть, записи есть, а делать ничего не хочется. И вот встречается иногда, опять же, если вы так немножко сейчас настроитесь, вспомните, может быть, вы даже из списка своего знакомых или в целом вообще людей можете такой вот тип человека различить, распознать, когда из него внутренняя мощь просто, ну, говорим, излучается, эманирует, но при этом жизнь у него такая, что она не соответствует той возможности и тому потенциалу, который он есть. То есть если такой человек захочет, он может горы своротить, но так как ему ничего не надо, его мощь в зачаточном состоянии, в этом воплощении не развивается, человек фактически живет вот на той базе, на той подготовке, которая у него сложилась по предыдущему воплощению. И вот потенциал мощи, который не развивается, ну, в принципе, с одной стороны, есть как есть, но мы понимаем, что доходя до определенного уровня, это есть база для того, чтобы идти дальше. Поэтому если есть какие-то накопления мощи, которые, ну вот, допустим, так можете себе неким таким целеполаганием, возможно, да, если ну, поставить, в принципе, как некий смысл, цель или задачу. Если есть накопление в духе, накопление в свете, накопление в мудрости, накопление в энергии, в развитии мощи любого вида подготовки. То есть вы просто допустите, вообразите, что жизнь, она все-таки более глубокая и вариативна, вот не опираясь только на это воплощение. И если есть какие-то накопления в мощи, которые когда-то могли сформироваться, то лучше, конечно, их преобразить, активировать и начать ими пользоваться. Потому что потенциал — это очень хорошо, но потенциал, которым мы не пользуемся, это ну, фактически неиспользованный потенциал, которым, так скажем, он в веках останется, он никуда не денется. То есть ну, вот мы в следующий раз родимся, у нас какие-то записи будут, но опять же, качество жизни, когда мы внутренне чувствуем, что мы достойны чего-то большего, что мы, возможно, имеем развиваться лучше и больше. То есть мощь движения к этому есть. Ну и вот чтобы это начинало происходить, начинало получаться, начинало разворачиваться, в принципе, вот тем, что есть, нужно постепенно научаться пользоваться. И вот когда, опять же, с одной стороны, мы синтезом что с вами делаем и будем это делать и сегодня, и завтра, мы входим в новое. Почему? Потому что гораздо быстрее идет сотворение Отцом в нас напрямую частей, допустим, каких-то процессов. Далее мы преображаем то, что уже есть, и то, что нам мешает, ну, по каким-то причинам, опять же, что-то наработанный опыт. Вот он сложился, есть и есть. Он мешает, а что с ним делать, мы не знаем. Поэтому у нас есть возможность, когда мы говорим о том, что мы синтезами учимся напрямую взаимодействовать с Отцом, это в частности преображение тех накоплений, тех записей, установок, каких-то ракурсов, выражений в мудрости, в духе, в свете, в энергии, которые мы, начиная преображать, просто обновляемся. А когда мы преображаемся, мы переходим на следующий уровень развития. И фактически завершение тех вариантов, которые уже не полезны вообще. Ну, допустим, накопления какие-то были, эпоха закончилась, цивилизация-то уже давно ушла, а эти накопления еще действуют. Поэтому, с одной стороны, есть и есть, но если они мешают, то мы тратим на поддержание этих накоплений свой объем жизни, а это уже, ну, расходование, можно сказать, нецелесообразное. Поэтому вот эти все, вот, ну, можно сказать, три фазы, да, когда мы завершаем то, что уже не нужно, либо некорректно, либо неправильно, либо, ну, отработано, да, уже по неактуальности на данный момент времени, преображаем то, что полезно, вот есть, допустим, накоплению, чего-то мы научились, какую-то способность приобрели, любую, да, по предыдущему воплощению, абсолютно любую, научились владеть каким-то инструментом, научились действовать как управленец где-то, научились общаться с людьми, допустим, я не знаю, там, что могли, выступать на площади, быть оратором, что-то рассказывать людям, не знаю, абсолютно опыт настолько индивидуален и различен. И, с одной стороны, тех условий, в которых эти свойства и качества у человека формировались, их уже нет, но навыки, они сохранились. И вот эти способности, качества и навыки, их как раз-таки концентрирует и объединяет такая часть, как мощь. Поэтому мы в том числе будем преображать то, что уже наработано как определенный итог, результат нашей деятельности по воплощению, и вместе с этим переводить это уже в современное выражение, когда идет обновление, то есть усиление, актуализация, исходя из той современности, которая есть на сейчас, вот те условия, в которых мы сейчас с вами живем. Вот. Что еще мы с вами будем делать? Это вот то, что касается, да, вот девятой части. Рассмотрим еще и несколько других, но уже... наверное, больше завтра к этому коснемся. Мы с вами познакомимся, кто-то познакомится, кто-то еще раз повзаимодействует. Мы будем читать книги жизни. То есть, вот, в принципе, такое явление, как книга жизни, она, опять же, не нова, она была знакома и раньше. Вопрос в другом, что раньше с книгами жизни особо взаимодействие с книгами жизни, то есть ее читать, менять, смотреть, а что записано в нашей книге жизни, не допускались. То есть у нас такой возможности просто-напросто не было. И это то, что сейчас становится в современной эпохе вполне открытым таким явлением и возможностью, когда мы напрямую, общаясь с владыками, с отцом, читая свою книгу жизни, допустим, кто с ней уже знаком, мы с вами до этого знакомились с книгой жизни ракурсом, ну вот на пятом синтезе ракурсом причинно-следственных, да, то есть там меняли ее, преображали, вы какие-то записи могли преобразить, книгу жизни, собственно, обновляли. Но в данном случае мы будем учиться больше и преображать, там есть, опять же, смысл и преобразить, почему? Потому что девятый синтез, он напрямую разворачивается в огнем жизни, а значит, обновление жизни и огня жизни, той книги, которая строится книгой жизни, это будет очень полезно. И с другой стороны, мы с вами потренируемся, поучимся воспринимать, видеть, читать и различать. С книгой жизни можно работать не только, опять же, на синтезе, но и индивидуально. Понятное дело, что мы с вами это сделаем на синтезе для того, чтобы этот опыт записался и легче было воспринимать и, в индивидуальной работе и иметь какие-то навыки, которые у вас отец записывает по мере тренировки, по мере обучения. И затем уже в индивидуальной работе вы применяете навыки, обучаясь индивидуально у владык, просто каждый день это делать не нужно, но иногда это бывает очень полезно. Ну, например, происходит у вас какая-то ситуация в жизни, допустим, повторяющаяся, и вы просто не знаете, что с этим делать. Взаимоотношения с кем-то, с родственниками, с детьми, с родителями, с коллегами по работе, неважно, окружающие, вот просто те, кто вам близки. Приятно, неприятно не имеет значения. Как правило, мы больше начинаем задумываться, когда это не очень приятное какое-то взаимодействие, потому что когда все хорошо, ну и хорошо. А когда что-то тревожит, мы начинаем думать, за что мне это, и, собственно, что происходит, и как сделать так, чтобы этого не было. Так вот, иногда вот эти связочки, что такое книга жизни, опять же, она сейчас пишется огнем, ну, потому что эпоха огня, эпоха синтеза, это понятно. Раньше... еще некоторое время назад мы с вами жили эпохой духа, где прежде всего человек развивался и формировался духом, учился. Сказать, что у нас все люди живут духом, так нельзя, потому что многие еще живут... Что такое жизнь? Дух, жизнь духом, жизнь волей. Это очень заряженный человек, это очень собранный, организованный, отстроенный, упорядоченный, который, знаете, вот состояние, которое мы сейчас в обществе наблюдаем, разные эмоциональные, астральные тенденции, когда мы что-то когда обсуждаем, нам не всегда важен результат, иногда людям важно собраться, поговорить на какую-то тему, сказать, как все ужасно, как все плохо, какие все плохие. То есть это выплеск астрального, эмоционального состояния, который не ведет под собой необходимости прийти к какому-то решению, выработать какую-то цель, найти варианты достижения этой цели. То есть там такие вопросы даже не стоят. То есть иногда бывает, опять же, в соцсетях сейчас очень много, по телевидению очень много разных трансляций, разных таких передач, либо сообществ, которые просто говорят, о чем говорят, это же непонятно, о чем говорят. Тема такая-то, а потом кто во что горазд. Вызывая реакции соответствующие не только у аудитории, потому что, помните, количество имеет значение. Их там несколько собирается, группа накручивает определенную волну энергетики. Энергия – это то, что не возникает из ниоткуда и не исчезает в никуда. Это закон физики, трехмерной даже физики. Соответственно, накручивается коллективно определенный объем астральная, низкокачественная энергетика, которая тут же выплескивается на всю, а эфир, помните эфир, что такое телевизионный эфир, он так и называется, эфир. Эфир это по планетарной организации эфирная прослойка, а сейчас это вполне конкретное эфирное присутствие. И вот эфир это энергетика, которая даже еще не оформилась, не отстроилась, не отструктурировалась, идет и разворачивается на всю аудиторию в целом, в какой бы точке планеты человек ни находился, если он смотрит, если он проникается, а значит он уже обменивается, это закон энергетики, человек всегда обменивается с тем, с кем взаимодействует, то есть начинает погружаться вот в эту концентрацию, как правило, всплески, они больше опираются на негативных эмоциях, потому что негативными эмоциями легче вызвать какую-то реакцию. И, соответственно, идет вот культивация какого-то состояния, которое, если она есть, знаете, как если это есть, значит, это кому-то нужно. И вот те, кому это нужно, мы берем сейчас не только, помните, не только физический уровень, но и вышестоящие уровни, то есть разные состояния. То есть происходит вот такое в человеке, это негативная такая программа, когда идет поддержание развития негативной энергетики, негативных состояний и некорректной тенденции развития. Из такого состояния на уровень воли выйти невозможно. Просто невозможно. Самый простой вариант. Что-то в жизни происходит, у человека начинается всплеск эмоций. Начинает эмоционировать, говорить, как все плохо, все пропало. Начинаются по-разному слезы, крики, претензии, еще что-то. То есть человек начинает внешне выражаться, исходя из того, что внутри у него есть. Да? То есть когда происходит какая-то ситуация, человек себя не контролирует, и он фактически выражает свою суть из внутреннего вовне. Он все, что внутри, то он вовне и выражает. Как правило, когда человек находится в таком бурлящем эмоциональном потоке, призвать, да, вот, или заставить человека задуматься и просто найти варианты, как эту ситуацию можно решить, просто невозможно. А воля, она предполагает действие с определенным целеполаганием. То есть цель, волевая отстройка, когда ты собираешься, концентрируешься, консолидируешься и просто действуешь, исходя из тех ситуаций, которые сложились здесь и сейчас. И вот если человек больше подвержен вот такому первичному всплеску состояний, то это даже не выходит на уровень ментальности. А ментальность – это то первое базовое условие, которое необходимо для общения с отцом, потому что отец минимально с нами взаимодействует ментально. Что это значит? Это когда мы мысленно можем обратиться к отцу. Мысленно. Например, вот вы сейчас здесь находитесь, стандарт синтеза. Если вы находитесь на 9-м синтезе, с одной стороны, что я вам рассказываю, рассказываю, с одной стороны, да, вот пытаюсь несколько ввести информационно поясняющее в определенной тематике стандарта 9-го синтеза, но более важно в этот момент, что происходит, данный зал, как среда, в которой фиксируется 9-й синтез, идет прямая концентрация отца, чем именно 9-м синтезом, на каждом из вас. И фактически, даже если я планировала вам рассказывать о чем-то другом, сначала идет на вас прямая фиксация и концентрация огня отца, где уже у вас идет, это такой стандарт, это не только вас лично касается, это стандарт любого синтеза. На вас идет прямая фиксация огня отца и аватара синтеза Кутхуми. Аватар синтеза Кутхуми это тот, кто ведет синтез отца, то есть изначально чтящий отец и аватар синтеза Кутхуми. Исходя из того, что это, во-первых, тематики, которые по каким-то причинам вот, не знаю, по каким, нелинейной связи необходима, важна именно для вот нас здесь и сейчас, исходя из той команды, которая сложилась не сейчас, потому что мы все такие неповторимые, знать друг друга невозможно. Чем вы живете, ваш внутренний мир, не знаю, и мне знать, как и любому другому ведущему синтез, нельзя, запрещено. Почему? Потому что внутренний мир – это только личный контакт каждого один на один с отцом. Даже если мы с вами общаемся, я не имею права, мне никто не позволит. Это нарушение закона отца, а это незыблемо. Ваш внутренний мир никто никогда не заглянет. Только отец. Соответственно, что для вас важно? Чем вы живете, это вы напрямую, заполняясь отцом, от вас огонь вас заполняет постепенно. Вот постепенно, допустим, вот мы сейчас час, мы погружаемся в концентрацию девятого синтеза, вас начинает заполнять огонь девятого синтеза, и из вас постепенно, из ваших записей, можно сказать, да, накоплений, чем вы живете, начинают эманировать соответствующие тематики. Ну, что для вас актуально? Опять же, не знаю почему. И тут хорошо, если вы начнете осмыслять. И вопрос не в том, чтобы нравится или не нравится, а осмысление тематик вместе с отцом напрямую, когда вы очень четко видите, что важно то, что отец с вами сейчас общается напрямую. Аватар синтеза Гудхуми. И первое, что вы точно можете делать, это есть такая рекомендация, она существует уже давным-давно, она проверена опытом, жизнью. Когда, приходя на синтез, вы ставите себе какие-то вопросы. Ну, заранее готовите какие-то вопросы. Во-первых, если вы здесь, значит, у вас подготовка к синтезу уже включается заранее, это 100%, это стандарт синтеза. Неважно, решили вы прийти на синтез сегодня утром или вы запланировали это еще месяц назад, абсолютно не имеет значения, потому что в данном случае владыка Гудхуми ведет каждого вне зависимости от того, какие планы физические мы с вами строим. С одной стороны, если вы здесь, значит, у вас подготовка это была, и вы на это настраивались, возможно, что у кого-то подготовка идет, но вот чуткость к восприятию более высоких начал. Насколько каждый услышал зов, потому что есть зов, это иерархическое понятие, и проникся этим зовом, и по зову владыки, по зову отца, оказался здесь и сейчас. Это не, скажем так, без преувеличений, потому что на любой синтез, вот когда, немножечко сейчас просто про саму систему семинаров, на любой абсолютный синтез, что сейчас, что последующих, очень хорошо, если у вас будет сложен образ того, что вы идете не к конкретному ведущему, потому что, ну, ведущий это есть полномочия у физически ведущего синтез, физическая развертка синтеза, а важнее создать необходимую среду, необходимую концентрацию у любого ведущего, который сдает экзамен, он проходит специальную подготовку, ему подтверждает ведение физически синтеза отец, у него есть ряд задач, ряд поручений, необходимостей, которые он обязан исполнить. Вот он должен выразить то-то, развернуть среду такую-то, например, в данном случае, в данном зале, среду девятого синтеза. Для чего? Чтобы на каждом более глубоко и эффективно шла фиксация и концентрация отца. Почему? Есть баланс внутреннего и внешнего. То есть, вот если мы говорим, допустим, синтез 9 у вас разворачивается в такой структурной единице, которая называется подразделение Ростов-на-Дону, но включает в себя, а более полно это называется подразделение Дома Отца, и где так называется, Дома Отца Ростов-на-Дону, который включает в себя еще несколько городов. Ну, Таганрог, допустим, шахты входят, еще несколько. И фактически, когда у нас фиксируется синтез здесь, что такое синтез? Это прямой синтез изначально вышестоящего отца. Синтез – это созидательная субстанция. Это не что-то живое, абстрактное. Это живое, но это субстанция. Это строительный материал, которым идет созидание в каждом изначально вышестоящем отцом того, что необходимо именно вам. Да, акцентом, стандартом этого синтеза. Ну, допустим, что мы сейчас говорили про мощь, про жизнь, про объем жизни, про потенциал жизни и еще другие тематики, которые за 12 часов, то есть 6 дней, 6 часов сегодня, 6 часов завтра невозможно просто рассказать. Но они в вас записываются синтезом, а это еще более важно. Знание – это, ну, необходимость, она нужна, но мы просто предполагаем, ну, очень четко видим, что синтезом в каждом записывается больший объем констант, аксиом, начал, основ, которые формируют и развивают жизнь каждого в последующем. А в последующем это далеко не только на это воплощение. Это на несколько воплощений, то есть это стратегия, которая предполагает жизнь на сейчас, но если видит в цельности жизни, это фрагмент. Помните, жизнь — это миг между прошлым и будущим. Но если пересмотреть эту фразу и увидеть, что время у отца, оно вообще цельно, у него нет прошлого и будущего, вернее, оно есть, но оно очень относительно. И когда мы, овладевая технологиями огня, можем погружаться и переходить в будущую перспективу не для того, чтобы мы куда-то перелетели или переместились, а посмотрели, у нас сейчас есть некие условия жизни, и, допустим, как они сработают, и какой будет эффект через какое-то время. Нам это нравится или нам это не нравится? Мы с вами на восьмом, например, синтезе этим напрямую занимались. Допустим, что-то преображаем и смотрим, а как это сработает, допустим, через год, через два. По ощущениям, нам это комфортно или некомфортно. Если нам это некомфортно, мы имеем возможность технологиями огня или технологиями синтеза поменять что-то сейчас, чтобы на будущем развитие той или иной ситуации имело другой сценарий, более благоприятный для нас. Раньше этого было делать невозможно, потому что была четкая структура, был четкий план, и человек шел по этому плану. Отсюда нам известны такие понятия, как фатальности, как судьба, которая не меняется. Почему-то. Ну, так и было фактически раньше. Сейчас мы воспринимаем такое явление, как судьба.